С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы начинаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни».
Тридцать лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторнее, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы в Саню Диисперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском.
Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето. Каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу, носила цветистый мордовский костюм, большим бантом красной шелковой ленты завязывала конец толстой русой косы. И, чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, все напевала и откидывала голову назад. Из всех ее поклонников нравился ей один Иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами. Она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его.
А Селихов был губернский франт. Он держался всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком, не то что Иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли, и в золотистой пыли, поднятой стадом, садилось в конце долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, а сзади среди подруг Сани шагал сумрачный Иорданский и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист. Селихов небрежно глянул на них через плечо и, наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, в полголоса сказал: «Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна».
30 лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге Иорданский и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-давно жили они оба в Стрелецке, и, состязаясь, много достигли. Иорданский стал протоиереем, и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью.
А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщичеством.
Иорданский купил дом на Песчаной улице.
Не отстал от него и Селихов. Назло ему купил дом вдвое больше, и как раз рядом с ним.
Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга, но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. Иорданский на 10-м году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены.
А Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной, в мордовском костюме, с косой, заплетенной под девичьей.
Она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, между ними и карточка Иорданского. Пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез.
Он знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело, но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к отцу Киру, самолюбивый, как все маленькие росты.
А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.
И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта — о доме. Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, грусти. Состарился и сел.
Состарился и Селихов, но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный, чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные прямые карманы панталонов, он похаживал по своим чистым пустым комнатам среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла. Прошла и злоба на глупость людскую. Осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше. Вынимал золотое пенсне, все небрежнее, и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад. Все мимолетнее. Всему цену знал он теперь. Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце, в доме было тепло. На дворе палил летний зной, в доме было прохладно, и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом, часов с 10 до 3, пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом. Но спасали зимние рамы, они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на песчаной улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание.
Александра же Васильевна сидела в своей спальне, окнами во двор и вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязных, и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет на железный несгораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза.
Но порою наступала полная тишина. Он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусиного пера. Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?
Она знала одно, что ему ничего не стоило оберечь ее на нищету, на позор перед целым городом. Лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной, со всеми любезен, шутлив, меток на слово, мил и сдержан, даже в карточных спорах. Но гости 2-3 человека, и все одни и те же. Помощник исправника, податный инспектор и нотариус. Бывали не больше 2-3 раз в году.
Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепенном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам хибарки, нищета. Высокий, дородный, он похож был на боярина. Долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки. Те полные волооки, до времени разившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости. Не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подряснику, сладко пропахнувшего ладаном. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения. Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты». Ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали и наставляли их сурово, порою обрывали их. «Благослови, пастух», — сказал как-то один вельможа одному такому пастырю. «Благословляю во имя Отца и Сына и Святаго Духа самую глупую овцу стада моего», — ответствовал пастырь. С купцами отец Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки, но отец Кир исправно получал даже самые красивые, с видами Кавказа и Крыма, от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе. Отец Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался отцом Киром как человеком необыкновенного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашение отец Кир принимал разборчиво. В свой же дом никого не пускал. А дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленый мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца, разве какая-нибудь кривая яблонька на Мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У отца Кира был подъезд, к которому, впрочем, никто не подъезжал. Вечно заперты были ворота отца Кира. Подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни отца Кира у плечистой стрепухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу был снисходителен отец Кир. Он шутил над ним. Шутками отвечал ему и водовоз. А это был удивительный человек. Он никого не боялся, ни о чем не тужил. Доволен был решительно всем. «Желудь!» — громко и строго кричал отец Кир, выходя на крыльцо. «Желудь!»
Аюшки беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом, согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.
«А, опять неполную привяз?»
«Опять?»
«Смотри, отколочу!»
«И то неплохо, дураков в алтаре бьют!»
Но однажды, узнав, что желудь привез бочку воды и Селихову, отец Кир и желудю лишил своего благословения, навсегда прогнал его со двора долой. Зимой на песчаной улице было много снегу. Было серо и пустынно. Весной солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистый стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. А вот летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом под горой. Сейчас они медленно тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов, с ковровыми сумками, которые и теперь еще называются сагдеевояжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритов-евреев в английских картузах с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с отцом Киром, кажется, одни эти евреи глядели без страха. Хотя он не терпел их, особенно их языка. Он однажды на вокзале запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав:
Здесь вам не синагога. Ясно?
Дородный и строгий, проходил он по песчаной улице в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперстный крест. И все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в лодыжки мещанские подростки. Там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики «Плот сожег! Ника!» А подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше, к хибаркам на спуске к вокзалу.
Бегали ватагой мальчишки, запускали в него змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мочальный хвост.
Но, завидя отца Кира, они рассыпались куда попало.
Пробирались по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов, какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол.
Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза отцу Киру. Ой, он не любил старух, этих страстных поклонниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще. Он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел посредине улицы, как будто вольно заложив руки назад. Что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши отца Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке отца Кира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял широко и властно, а благословив, совал к губам покорно искавшим ее.
«Откуда?» — громко спрашивал он.
«Липецкий».
«Надень картуз. Как у вас нынче сады, а?»
«Цвели дивно, ваше преподобие, но ветер, Господь с ним, всю зябь обил».
«Садоводы, обестолочь, не знаете своего дела, но ладно. Ступай с Богом, ступай!»
Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серп с бубном и обезьяной, несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки длинных глаз, серебряные серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах. Вот те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо, страстно пел то, что поют все они спокон веку о родине. Он, думая о ней далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы, синее море, белый пароход. Пел он. А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна. Старик вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. только до половины. Покрывала ее шерсть густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голым. И потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она тоже, думая что-то свое, чуждое стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни и под удар в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь. Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну, и серба, что этот серб непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели, но показался вдали отец Кир. И улица мгновенно опустела. Все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до родины, исправиться и заняться честным трудом.
Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни» в исполнении священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина и актеров Дмитрия Бабушкина и Светланы Абашевой. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, помогай всем Господь!